Приветствую вас, братья и сестры, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы будем продолжать исследовать Евангелие от Матфея. Мы добрались до второй главы. Вы знаете, первая глава, она говорит о событиях, которые в большинстве своем предваряют рождение Иисуса Христа. А вторая глава, она говорит о событиях, которые окружают рождение Иисуса Христа немного с другой стороны, после Его рождения. Итак, мы будем читать с первого стиха. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят». Итак, мы видим такую фразу: «Когда же Иисус родился в Вифлееме?» Вы знаете, апостол Павел более широко отозвался об этом в послании Галатам, 4 главе, 4 стихе. Апостол Павел назвал это событие следующим образом, отозвался о нем: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону». То есть Павел говорит, пришла полнота времени, пришло лучшее время для того, чтобы Мессия из невидимого мира, как было обещано, пришел на эту землю. Можем задать вопрос, что же происходило на земле в то время, почему Бог назвал это время полнотой времени. И я хотел бы отметить 5 деталей. Во-первых, состояние Иудеи. В Иудее уже после Вавилонского пленения нет 5 веков идолопоклонства. Мы видим, что практически нет аморальности. Если кто-то согрешал, прелюбодеяние, измена, человека побивали камнями. И поэтому высокая степень морали, нет идолопоклонства, и Бог доверяет этому народу своего сына. По сути дела, для воспитания этого народа у Бога ушло 2000 лет от Авраама. И Бог жестко наказывал для того, чтобы разные грехи отошли от этого народа. Бог не мог, как выражается Дэвид Принс, доверить своего сына китайцам, потому что они бы превратили его в идолопоклонника. Но Бог сформировал особый народ, в который он мог поместить своего сына, и он бы вырос там, и он остался бы непорочной жертвой за грехи человечества. Мы видим также, во-вторых, то, что за 2-3 века до Рождества Христова философы Греции, по сути, подготовили языческий мир к принятию идеи, что Бог существует. Мы видим, что, по сути дела, они говорили о существовании Бога, и, мало того, они, философы, часто отвергали идею многобожия и говорили о едином Боге. В-третьих, мы видим господство Римской империи, и это подготовило дороги. Римская империя, она славилась хорошими дорогами, и это было благоприятным условием для того, чтобы Евангелие могло быстро распространяться в том мире в первом веке. Мы также можем сказать, что на этих дорогах было безопасно, не просто хорошие дороги, но на этих дорогах Римская империя обеспечивала безопасность. В-четвертых, мы видим распространение греческого языка как международного. Это сопутствовало тому, чтобы Евангелие было написано на греческом языке, и для того, чтобы оно также очень быстро распространялось. И, наконец, мы видим в-пятых, то, что сегодня находят определенные таблички, определенные барельефы, и там такие надписи, например, «Сын Божий», «Благодатный», «Евангелие», «Спаситель». Но часто это не связано с именем Иисуса Христа, а это как раз связано с Августом, тем императором римским, который находился в тот момент. Поэтому происходит как бы перекличка земли и небес. Мы видим, как на земле есть свой Сын Божий, но есть единственный настоящий Сын Божий, которого и посылает Отец на эту землю. Мы можем здесь остановиться и сказать, как это может вообще нам помочь, все эти теоретические познания. Вы знаете, все эти теоретические познания приводят нас к практическому выводу. Мы тоже должны учиться чувствовать время. Когда пришла полнота времени, Бог действовал не когда попало, а когда пришла полнота времени. Современный методистский служитель Джон Максвелл говорит: неправильное дело в неправильное время – это катастрофа. Неправильное дело в правильное время – это ошибка. Правильное дело в неправильное время – неэффективно. Правильное дело в правильное время приносит успех. На греческом есть два слова, которые обозначают время. Это время хронос, это время, которое тикает, время, которое течет. Есть время кайрос, это божественное время для чего-то. Например, о таком божественном времени говорится в книге Екклесиаст 3 главе. И там мы читаем в самом начале, что время рождаться, а время умирать. Если вы обратили внимание, время рождаться – это начало нашего пути, а время умирать – это конец нашего пути. Но потом описываются 26 сезонов. Разбрасывать камни, время разбирать камни. Это те 26 сезонов, которые между рождаться и умирать, обниматься, уклоняться от объятий. Разное время есть, и мы должны чувствовать время. Потому что если мы займемся чем-то другим в то время, которое Бог приготовил для чего-то, мы не будем эффективны. Когда мы через время возьмемся делать то дело, которое мы пропустили время, вы знаете, мы снова будем неэффективны. И это печально. Нам необходимо распознавать время. Говорят о том, что процесс рождения и выкидыш – это, по сути дела, один и тот же процесс. Плод проходит по родовым путям женщины. Но насколько отличается результат? Когда выкидыш, здесь есть боль, здесь есть слезы, здесь есть плач, здесь есть трагедия, горе, смерть. Но когда мы видим рождение ребенка, то здесь тоже есть боль, но здесь есть триумф, здесь есть победа, здесь праздник, здесь жизнь. И, по сути дела, разница лишь только в одном – когда этот ребенок проходит по родовым путям. Если он проходит раньше – трагедия, если он проходит вовремя – это приводит к жизни, это приводит к победе. Виктор Гюго сказал: «Есть нечто, что сильнее всех армий в мире». Это дело, время которого наступило. Вы знаете, нам необходимо развивать отношения с Господом, чтобы начинать чувствовать Его время. Это Его время. И в 1 Коринфянам 6:17 говорится: «Соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом». И вот от этих отношений с Богом мы начинаем чувствовать то время, когда нам нужно и чем заняться. Со 2 стиха мы читаем: «Где родившийся царь иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Итак, волхвы пришли с востока. Они знают о том, что родился Мессия, но дело в том, что они не знают, где он родился. И вот с волхвами я хотел бы остановиться на трех моментах. Во-первых, вопрос: в каком количестве они пришли? Сколько было этих волхов? Есть такое привычное христианское клише, что их было трое. Мы рисуем картины на Рождество, что их было трое, и они поклоняются Христу. Мы также видим сценки, где их трое. Но мне кажется, что их было больше. Если вы смотрите в 3 стих, говорится: «Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним». То есть, на самом деле, их могло быть несколько десятков. Их могло быть и двое. Волхвы – это не менее двух. Это множественное число. То есть, это не мог быть один волк. На основании подарков мы обычно делаем вывод, что их было трое. Их могло быть и трое. Но когда мы читаем 3 стих, то этот стих больше подводит нас к тому, что их было гораздо больше. И их было гораздо большее число, так видится мне. На самом деле, Библия не отвечает нам ясно на вопрос, сколько же их было. И когда мы утверждаем, что их трое, то это ошибка. Хотя их могло быть трое. Но утверждать, что их было обязательно трое, это является ошибкой. И я хочу сказать, что вот эта истина никак не влияет на практику нашей жизни. И это хорошо, когда мы можем какое-то клише использовать христианское, и оно не совсем соответствует Слову Божьему, но это не влияет на практику нашей жизни. Но это становится настоящей опасностью, если мы принимаем какие-то клише, христианские какие-то взгляды, и они на самом деле проросли просто, это традиция какая-то, которая не соответствует Божьему Слову. Вот здесь уже подобная традиция, она по-настоящему опасна, и нам нужно всегда проверять свои взгляды на соответствие Божьему Слову. Второй момент с язычниками. Мы видим, что вот этими волхвами, что это были язычники. И, возможно, они пришли из Ирана. И это является очень важным посланием о том, что Спаситель, Он не только Спаситель иудеев, но и язычников в том числе. Мне кажется, для присутствующих здесь это является очень важным и вдохновляющим. То, что Иисус Христос – это Спаситель не только иудеев, но и Спаситель людей из других народов. Я хочу напомнить вам слова апостола Петра, когда он впервые находится в доме язычника для того, чтобы проповедовать Евангелие. Он находится у Корнилия. И вот его проповедь начинается со слов в Деяния 10 глава, 34 стих. Петр отверз уста и сказал: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен». Обычно мы здесь ставим точку, но здесь есть запятая. «Но во всяком народе», 35 стих, «боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему». Аминь. Вы знаете, Бог находит своих людей во всех народах. И третья вещь о волхвах. Причина, почему они пришли, потому что пророчество о звезде некогда озвучало в древности. В числах 24 главе мы видим, как Валаам, он пророчествовал о звезде, которая взойдет над Иаковом. Я прочитаю эти стихи, 24 глава чисел, с 15 по 17 стихи. «И произнес притчу свою и сказал, говорит Валаам, сын Беоров, говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Божии, имеющий ведение от Всевышнего, который видит видение Всемогущего, падает, но открыты очи его, вижу его с большой буквы, но ныне еще нет, зрю его, но не близко, восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава, и сокрушает всех сынов Сифовых». И вот здесь вот эта звезда появляется, и жезл, и это символ царя. И поэтому мы видим, что где-то в тех народах сохранили это пророчество. Израиль это имел в Священном Писании, но они проморгали появление этой звезды. Однако волхвы, они пришли поклониться. Есть та часть пророчества Библии, братья и сестры, которые уже исполнились. И есть та часть, которая обязательно исполнится. Аминь. Есть слова, которые Архангел Гавриил сказал Марии, когда он благовестил ей о том, что она родит сына. И он сказал ей, что у Господа не останется бессильным никакое слово. Давайте будем помнить об этом. Я читаю ниже с 4 стиха. «И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему, в Вифлееме иудейском, ибо так написано, через пророка, и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Аминь. Вы знаете, эти волхвы знали об рождении царя, но они не знали, где родится царь. По какой причине? По причине того, что у них не было Писания. Здесь мне вспоминаются слова апостола Павла в послании к римлянам. В 3 главе с 1 по 2 стих апостол Павел говорит: «Итак, какое преимущество быть иудеем, или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им верено Слово Божие». То, что не было известно народам, было известно иудеям. Они знали многие детали о Мессии, и они знали место его рождения. Он должен был родиться. Вифлееме. Здесь упоминается пророк, который пророчествует об этом. И имя его не упоминается здесь, но на самом деле это пророчество пророка Михея. И в 6 стихе звучат именно слова этого пророка. Он жил где-то в 8 веке до Рождества Христова. Был приблизительно современник пророка Исаии. И мы видим, насколько точно указано время, где он родится. Вифлеем – это дом хлеба. Вифиль – это дом Божий. И вот в доме хлеба должен был родиться царь иудейский. Мы знаем его имя, оно открыто нам в Новом Завете, его имя Иисус Христос. Он является Господом и Спасителем этого мира. И он является судьей видимого и невидимого. Посредством его Небесный Отец будет судить этот мир. Вы знаете, мы видим, что Вифлеем – это дом хлеба. Иисус отзывается о себе, как о Божьем хлебе. В Евангелии Иоанна 6 главе, когда он преломляет хлеб, люди наелись, и потом они ищут его. Иисус говорит проповедь о хлебе. Он говорит, что отцы ваши ели манну в пустыне и умерли, хлеб же, сходящий с небес, таков, что идущий его не умрет. Я хлеб живый, шедший с небес, идущий хлеб сей будет жить вовек. Мы видим, что Иисус – это хлеб истинный, Он есть истинная манна. И вы помните, манна обозначает, что это? Когда она выпала впервые, израильтяне смотрели, они задали этот вопрос, что это? Именно так люди прореагировали на пришествие Христа, они смотрели на Него. И именно не таким они представляли себе будущего Мессию. По сути, их реакция была, что это? Как говорит апостол Иоанн, к своим пришел, свои не приняли его. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, он дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И вот Иисус, он говорит, я хлеб жизни, идущий хлеб сей будет жить вовек. Он истинная манна, которая сходит с небес. Вы знаете, хлеб – это то, что мы кушаем каждый день. И хлеб – это то, что мы кушаем на протяжении всей жизни. По сути дела, когда Иисус говорит о том, что Он хлеб жизни, Он призывает нас к долговременным и стабильным отношениям с Ним. И здесь мы можем сказать, что, к сожалению, некоторые христиане очень нестабильны в своих отношениях с Ним. Мы можем сказать о том, что многие люди, они прерывают свои отношения с Ним, но это долговременные отношения навсегда, ведущие в жизнь вечную. Писание говорит, верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную. Верующий – это продолжающееся действие. Есть очень старая известная песня о хлебе. «На твоем и моем столе золотистая горбушка хлеба, а в далекой чужой земле косит голод людей свирепо. В нашей памяти злой провал, о войне вспоминать нелепо. Мы лишь помним свои права, за гроши наедаться хлеба». Иисус говорит, я хлеб, значит, жизни без Бога нет. Без Него и душа, как склеп, и мертва без Него планета. Для голодного есть резон за горбушку отдать имение, а у нас иногда, как сор, выметает горбушку веник. Иисус говорит, я хлеб, значит, жизни без Бога нет. Без Него и душа, как склеп, и мертва без Него планета. А у нас впереди итог. Так помыслим хотя бы немножко. Если в доме хозяин Бог, мы не бросим на пол ни крошки. Иисус говорит, я хлеб, значит, жизни без Бога нет. Без Него и душа, как склеп, и мертва без Него планета. Я читаю ниже 7 стиха. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал, «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». В дальнейшем мы увидим, что его намерения были совсем не искренними. Они, выслушав царя, пошли, и все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними. Как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великую. И войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары, золото, ладан и смирну». Вы знаете, вот о этой звезде есть различные мнения. Некоторые говорят о том, что это какой-то парад планет был, вместе слились, и вот эта звезда образовалась таким образом. Кто-то говорит о том, что это было сверхъестественное явление, наподобие облачного столба и огненного столба, посредством которых вел Бог израильтян в пустыне. Подобным образом эта звезда возникла, и сверхъестественно Бог вел этих волхов, потому что эта звезда двигалась, и она остановилась, и они увидели, где находится царь, и они даже поняли, в каком доме он находится. Мы не знаем, как это происходило все на самом деле. Я думаю, в вечности мы сможем задать вопрос Господу и вот этим волхвам, которые признали Иисуса как своего царя и как спасителя этого мира. И вот в 11 стихе мы видим важный этот стих по причине того, что он является апологетическим стихом. Он говорит о том, кому мы должны поклоняться. Мы видим, что волхвы, войдя, увидели Марию с младенцем. Но, однако, они поклонились ему. Они не поклонились Марии, и они знали, кому надо кланяться. Они поклонились царю. И я хочу вам сказать, что мы с вами не кланяемся. Мы, Марии, мы почитаем ее, но мы не кланяемся, мы не говорим о ее божественности. Есть единый Бог в трех лицах – Отец, Сын и Дух Святой. Мы не приходим к Марии через святых и не приходим через Марию. Мы приходим исключительно через Иисуса Христа. Как говорится в 1 Тимофея 2:5, един Бог, единый посредник между Богом и людьми – человек Христос Иисус. Вы знаете, есть два вида оккультизма. Это народный оккультизм, когда люди начинают от суеверий, каких-то заговариваний, даже до спиритических сеансов. И есть религиозный оккультизм. Это оккультизм, связанный с христианством, когда мы приходим к истинному Богу, но мы приходим неправильно, какими-то другими путями, которые Бог не заповедал нам в Слове Божьем. Когда однажды Иисус Христос при беседе с самарянкой у колодца сказал, что Бог ищет поклонников, которые будут поклоняться Отцу в духе и в истине. В духе – это глубоко в сердце. Это не в коленях, это не в шее, это не в пояснице. Это глубоко в сердце, и это в истине. Поклонение в духе и в истине. И в истине – это не так, как нас научили в нашем народе. Это не так, как мы привыкли по традиции. Это не так, как меня научила бабушка. Это не так, как мы прочитали в какой-то странной книге. Это то, как говорится в Слове Божьем. Это та дорога, которую сам Бог проложил к себе и сказал: «Приходи ко мне вот таким образом». Бог ищет поклонников, которые будут поклоняться Ему в духе и в истине. Мы видим, как однажды в книге Откровений, по сути дела, там два описания подобных, как Иоанн пытался поклониться небожителю. И в 22 главе, 8-9 стих, говорится: «Я, Иоанн, видел и слышал сие, когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне: смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей, Богу поклоняйся». Мы видим, что и через ангелов мы не можем приходить к Богу также. Итак, три дара, которые они принесли – золото, ладан и смирна. Золото как царю, ладан как священнику и смирну как пророку. Некоторые определяют таким образом, что они предполагали или пророчествовали этими дарами, что это перед ними священник по чину Мелхиседека. О чем идет речь? Мелхиседек – это царь, священник и пророк. Мы видим, как в Священном Писании есть обетование о том, что Мессия, он будет священником именно по этому чину. В Псалме 109 говорится: «Сказал Господь Господу моему, сидя одесную меня, доколе положу врагов твоих подножия ног твоих, клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека». И в Евреям послании говорится о том, что Иисус Христос, Он стал священником по чину Мелхиседека. В истории мы можем заметить, как Бог не позволял, чтобы вот эти три позиции, они слились вместе в одну – царь, священник и пророк. Мы можем видеть, как один царь, он пытался кадить на алтаре кадильном – это Озия, и другое имя этого царя – Азария. И когда он это сделал, то в результате проказа она выступила у него на лице. И священники говорили, чтобы он удалился, и он сам, сказано, спешил, видя, что Бог поразил его. Когда мы читаем о том, что Христос – это священник по чину Мелхиседека, то мы должны понять, что здесь есть некоторый аргумент в пользу десятины. Потому что первый, кто дает десятину, это Авраам, не имея закона. В Бытие 14 главе он приносит десятину Мелхиседеку. И вы знаете, Мелхиседек после этого благословил его. В Евреям 7 главе, когда описывается все это, то также говорится, что Христос воссел по чину Мелхиседека. Мне становится понятным, кому я могу принести сегодня свою десятину. И я вижу, что есть какая-то свобода, которая есть в этом вопросе, а в Новом Завете. Мы не под законом. Но это рисуется десятина как инструмент для построения отношений с Господом. Для себя я принял решение, что я не буду игнорировать этот инструмент, и я выбрал, что я всегда могу дать десятину Богу. Если по закону израильтяне давали 23%, 3 десятины, это одна десятина, вторая и еще третья раз в 3 года, и получалось 23%, то неужели мы в завете, который лучше, на лучших обетованиях, основанный на лучшей крови, пролитой крови Сына Божьего Иисуса Христа, не можем дать десятину? Мне кажется, многие проекты и желания Бога, которые Бог вкладывает лидерам зачастую в сердца, могут остаться бликами на горизонте, если мы не будем поддерживать церковь десятинами. И я верю, что десятину нужно отдавать не в служения, которые нам понравились, а в те собрания, в которых мы находимся. Как говорит Писание, не будем оставлять собрания своего. И у этих собраний тоже есть свой план от Бога. У Бога в плане есть большие церкви, маленькие церкви. И вы знаете, не важно, где мы находимся, важно, чтобы мы служили в этой общине, и чтобы эта община исполнила тот план, который есть у Бога для нее. Аминь. Я помню в моей жизни, я переживал не раз, что когда ты верен в пожертвованиях, в десятине, то Бог, Он заботится о тебе. Я далек от того, чтобы проповедовать о каком-то богатстве, что это сделает тебя богатым. Нет, я не собираюсь делать этого, но я вижу, что Бог заботится и дает необходимое. В моей жизни был момент, когда мне простые брюки понадобились. Я понял, что у меня износились брюки, я хотел купить. И вы знаете, мой двоюродный брат купил шикарные брюки. Я бы никогда себе не позволил такие. Но он купил шикарные за очень высокую цену. И вы знаете, после первой стирки они сели у него. Он гораздо выше меня, и они стали моего размера. И я носил эти брюки, они достались мне. И иногда я думаю, когда он покупал эти брюки на базаре, то, как вы думаете, Бог видел, кто будет носить их? Конечно, Бог знал, кто будет носить, кому они достанутся. У Бога много юмора есть. И Он готов позаботиться о нас. Иногда Он не позволяет тебе на что-то даже тратить деньги, потому что то, в чем ты нуждаешься, Он тебе приносит, Он тебе это дает. Причем дает лучшее. И я свидетельствую, что я использую этот инструмент в отношениях с Господом. И это для меня является благословением. Я хотел бы в завершении дать один стих, связанный с десятиной, это Евреям 7:6. Там говорится, Авраам дал десятину Мелхиседеку, и сказано, что Мелхиседек благословил имеющего обетование. Вы знаете, у нас иногда есть обетования, но они дремлят, они почему-то не благословлены, Господа. Они есть, но они не благословлены, они спят. И вот знаете, Мелхиседек благословил имеющего обетование. Но после того, как тот дал десятину. То есть, другими словами, десятина – это инструмент «разбуди дремлющие обетования». Когда ты даешь десятину, это хорошая возможность у Господа благословить имеющего обетование. Мы видим, что сегодняшний отрывок наш рассказывает нам о том, что Бог не всегда действует. Он как бы ждет лучших каких-то возможностей, вариантов, чтобы протянуть свою руку в видимый мир. Я хочу вам сказать, что иногда как раз наши действия, наша жизнь, наши поступки говорят Богу о том, что это лучшее время, оно пришло, оно уже наступило. Давайте мы встанем и помолимся.